Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худеев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день. Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для вопросов атеиста. Если вы атеист, то добро пожаловать. Мы здесь очень-очень рады атеистам. Если вы не атеист, но у вас возник вопрос атеиста, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно нам направлять разными путями. Можно направлять на наш сайт teos.media. И вы увидите там такая полоска «Вопрос», «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос в студию». Можно вот на эту кнопку нажать. Можно присылать вопросы, оставляя комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Последняя буква asksergey y, как русская у. Итак, добро пожаловать с вашими вопросами, и буду очень рад на них ответить. А пока я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы вообще выходим в эфир. Мы существуем благодаря поддержке тех, кто нас слушает, тех, кто хочет поддержать нашу работу, как-то сделать. Вы увидите на нашем сайте teos.media, и там будет такая заметная кнопка. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, тоже очень хорошо, наберите в любом поисковике «Сергей Худеев, Теос Медиа». «Сергей Худеев, Теос Медиа». И первая же ссылка, которую вам выдаст любой поисковик, будет вести на страничку моей передачи на Радио Теос. И там вы увидите, как можно поддержать наше вещание. Мы живем благодаря вам. Благодаря вам мы продолжаем наше служение. Большое вам спасибо. Итак, перейдем, собственно, к вопросам. Согласны ли вы с тем, что безнравственно верить без достаточных оснований? Горячо согласен. Мы всегда должны иметь какие-то основания для того, чтобы принимать какие-то решения, особенно решения, которые определяют нашу жизнь в целом. И мы должны поэтому задуматься, на чем основаны наши представления о реальности, каковы эти представления, исходя из чего я собираюсь принимать или другие решения. И, например, я должен задуматься, а на чем, собственно, основан материализм, есть ли основания его придерживаться. Я как-то читал длинную статью одного британского журналиста, который сначала он был воспитан христианином в семье, но он был человек такой очень склонный сомневаться, очень въедливый. И бывают такие въедливые люди, прям вот им надо до всего докопаться. И он через какое-то время стал атеистом и влился в тусовку новых атеистов. Он там с ними активно общался, брал интервью у всех этих, значит, знаменитостей, у Кристофера Хитченса, у Ричарда Докинза. И он какое-то время тусовался, значит, в атеистах. Потом он начал задумываться, а на чем основано это мировоззрение? Какие у меня основания быть материалистом? Что бы исследовало из этого мировоззрения, если бы я принимал его всерьез? И он в итоге покинул новый атеизм. Он убедился, что материализм не работает, что материализм не может адекватно описать наш человеческий опыт, наше человеческое знание Вселенной. Поэтому он материализм покинул. Поэтому мы всегда должны, конечно же, внимательно относиться к тому, во что мы верим и почему мы верим. Поэтому мы должны внимательно исследовать этот вопрос. Тут нужно действительно безнравственно верить во что-то, включая материализм, просто потому что нам так удобнее. Ну, и надо сказать, что сама постановка вопроса о том, что нравственно, а что нет, она уже предполагает какое-то существование объективного нравственного добра. Она уже предполагает не атеистическую картину мира, потому что в атеистической картине мира объективного нравственного добра не существует. Так, чем Матерь Божия Казанская отличается от Богородицы Лурдской? Это две разные Богородицы или одна и та же? Ну, конечно же, речь идет об одной и той же личности. Речь идет о Матери Господа нашего Иисуса Христа. Современного человека тут что запинает вот, во всех этих наименованиях торжественных? Потому что, да, мы можем говорить о Матери Божией Казанской как о определенного рода иконе, могут говорить католики о Матери Божией Лурдской как определенное каноническое изображение. Мексиканцы глубоко почитают образ Матери Божией Гваделупской, тоже это такой у них есть, ну, такой принятый у них канонический образ Богоматери, который во Франции, в Мексике везде присутствует. Это, естественно, речь идет об одной и той же личности. Мы просто для человека еще не очень давнего прошлого было понятно, о чем идет речь. Вот, например, император Николай II, он был император Великой, Малой, Белой Руси, Польши, Финляндии. То есть он был одновременно царь финляндский, царь польский, и там еще каких-то местностей он тоже был царь. И это было понятно, что царь Финляндии и царь Польши – это не два разных царя. Это один и тот же царь, который, вот он имеет такие владения. Еще с глубоких средних веков было известно, что человек знатный, он мог называться там маркиз де там, такой-то местности. То есть это человек, который обладает как феодальный правитель. Вот он, у него есть такая-то местность, он там правит, она его. Этих местностей могло быть много. Он мог быть маркиз такой-то, 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 плюс еще граф такой-то. То есть вот у него могло быть много титулов, которые упоминают его владения, упоминают местности, и которые признают его своим сюзереном, которые признают его своим вот феодальным господином. И поэтому нет ничего необычного для человека, который жил в этом феодальном мире, в том, что у Матери Божией могло быть множество разных титулов. Она могла быть Казанской, она могла быть Лурдской, она могла быть Гваделупской, она могла быть королевой Польши. И все это не противоречит тому, что это одна и та же личность. Точно так же, как какой-нибудь средневековый правитель, он мог быть королем множество разных местностей, там, в нескольких разных странах, это было людям в то время совершенно ясно и понятно. То есть то, что ты там король Баварии, совершенно не мешает тебе быть заодно еще и королем из Саксонии, потому что есть две разные местности, но ты как владыка мог иметь эти и ту, и другую местность под своим началом. Ты мог быть там и там королем, естественно, оставаясь при этом одной и той же личностью. Чем молитва отличается от магии? То и другое – попытка использовать высшие силы в своих интересах. Очень просто. Молитва – это личное обращение, на которое Бог реагирует именно как на личное обращение. То есть ты не можешь его заставить, ты не можешь его поставить под свой контроль, ты не можешь его использовать в своих целях, ты можешь просто обратиться к нему со смиренной просьбой. Как ребенок обращается с просьбой к отцу. Это не значит, что при помощи каких-то манипуляций отца можно заставить сделать что-то, что тебе будет не полезно. Там, ты не можешь произнести особенную формулу, и папа разрешит тебе круглосуточно там, сидеть и играть за компьютером. Но ты можешь обратиться к нему с такой просьбой. Скорее всего, он, значит, скажет нет. Но это именно личная просьба. Личная просьба, она не предполагает возможности, что ты контролируешь. Ты обращаешься именно со смиренной личной просьбой. Магия, она как раз претендует на власть над невидимым миром. И поэтому люди, которые практикуют магию, они претендуют на то, что они могут добиться каких-то результатов в интересах клиента. То есть ты им приходишь, ты им какие-то деньги платишь, и они там произносят что-нибудь там «эники, беники, ели вареники». И происходит, значит, там эгрегоры замыкаются, происходит какое-то магическое действие, и тебе сразу, не знаю, удача в деле, например. И вот подобное обращение с Богом, оно в принципе невозможно. Бога нельзя контролировать. К Богу можно обратиться со смиренной просьбой. Есть очень... Я сейчас не вспомню, конечно, наизусть, но очень хорошо об этом пишет, по-моему, Джордж Фрезер. Ну, помню, что Фрезер, но не уверен, что Джордж. Ну, британский был ученый еще в начале века. На него есть его известный очень труд «Золотая ветвь». И он как раз, сам человек абсолютно неверующий, но он пишет хорошо о разнице между магией и верой в Бога, что магия, она претендует на то, что она может контролировать духовный мир. То есть ты дал магу денежку, а маг, он специалист в этой области, он там всех духов построит, даст им задания, они все делают, как им нужно. С Богом так не получится. Фрейзер совершенно справедливо пишет, что жрецу божества с его чувством богоговейного страха перед Богом не могло не казаться возмутительной наглостью поведения мага или колдуна, который вот претендовал на то, что он может невидимые силы контролировать. Поэтому разница тут очевидна. Но еще она проявляется в том, что магия, она всегда носит посеусторонний характер. И в этом отношении магия может сближаться с язычеством, потому что магия, она про то, как мне осуществить мою волю и мою волю, которая носит довольно посеусторонний характер. То есть человек хочет денег, здоровья, власти, успеха у противоположного пола. И он с этой целью приходит, значит, к магам, и маги ему там, там колдуй баба, колдуй дед, они там что-то ему наколдуют, то, что должно ему предположительно помочь в этих его желаниях. Вера в Бога предполагает, что наша цель находится за пределами этой жизни. И наша цель определяется Богом. Бог нас любит, Бог нас создал для вечной радости. И если мы дадим ему такую возможность, если мы не будем от него отбиваться руками и ногами, он нас приведет к этой вечной радости. Но для этого мы должны ему покориться. То есть я должен сказать, что, знаете, да будет воля твоя, как в молитве Господней. То есть я должен стремиться не к каким-то вот вещам, которые мне кажутся привлекательными, которые мне разрекламировали, а я должен стремиться к исполнению воли Божией. Поэтому христианин в молитве, он задумывается прежде всего над вопросом, что Бог от меня хочет. Ничего я хочу от Бога. Не как мне там у Бога выпросить седло большое, ковер и телевизор. А чего Бог от меня хочет? Потому что Бог всегда хочет мне блага. Бог всегда хочет привести меня к жизни вечной и блаженной. Поэтому тут принципиальная разница и в отношении к сверхъестественному, и в целях, которые люди преследуют. Так что это абсолютно не одно и то же. Молитва никоим образом не попытка навязать Богу свою волю и заставить его сделать так, как я хочу. Молитва таким образом не работает и работать не может. Если завтра выяснится, что Бога нет, церковь разорится или найдет себе другое занятие. А как может выясниться, что Бога нет? Понимаете, может выясниться в день страшного суда, что он есть, и независимо от того уже, захотят люди захотели люди к нему обратиться или нет. Но вот как может выясниться, что Бог нет? Это как-то не очень понятно. Я думаю, понимаете, что вам лучше начать все-таки, конечно, не с церкви, а с Бога. Почему вы решили, что Бога нет? Как вы пришли к такому выводу? Какие у вас есть основания так полагать? Нам очень важно разобраться в том, на каком основании мы верим в то или другое. Как вы относитесь к популярному тезису, что принятие России православия обусловило ее отсталость, в то время как наиболее процветающими являются протестантские страны? Как очевидно, ошибочно. То есть, ну, во-первых, у меня есть друзья-протестанты, которым этот тезис не нравится по той причине, что вера не должна выбираться по экономическим соображениям. Надо выбирать истинную веру, а не веру, которая содействует вашему материальному процветанию. Благочестие не служит для прибытка, как говорит святой апостол Павел. То есть надо веровать в Бога, искать Его воли и искать, где Его истина, как я могу наилучшим образом Ему послужить, а не как, там, какая вера производит пользу для экономики. Но если смотреть, просто рассматривать тезис, так сказать, объективно, то он просто ошибочен. И мы можем посмотреть, почему, например, Соединенные Штаты – это исторически преобладающая протестантская страна. Потому что ее заселили выходцы из Северной Европы, из Британии, из Скандинавии, из Германии. И вот они там создали процветающую страну. А почему, собственно, люди поехали за океан? Вот что людей сподвигает к массовым переселениям? Есть какое-то количество авантюристов, которые просто, ну, у них, им хочется приключений. Но это не масса людей. Чтобы масса людей поехали за океан, в XIX веке путешествие за океан – это долго, опасно и очень трудно. То есть вот сидеть пару недель в трюме корабля, где очень душно, и где ты в любой момент все это может ко дну пойти, ты там сидишь со своей семьей. На самом деле это очень сурово. То есть, если почитать подробнее, то в XIX веке переплывать океан – это была неувеселительная поездка. Это было очень сурово, это было очень опасно. И люди пускались вообще в это, потому что голодали. Потому что тупо голодали. В тех же скандинавских странах там регулярно случался голод. И это были протестантские страны уже на тот момент. И они были при этом нищими и голодными. То есть, если мы посмотрим статистику по Соединенным Штатам, там есть выборка, я смотрел, статистика, какие американцы более богатые по вероисповеданиям. Самые богатые – индуисты и иудеи. Католики в среднем, ну, они где-то вровень идут с разного рода протестантами. Православные, а это главным образом греки в Америке, они чуть богаче лютеран. То есть нет такой четкой связи между вероисповеданием и богатством. Есть связь между, скажем так, географическим положением. Вот та же самая Америка, она ограждена океаном от неприятельских нашествий, там достаточно теплый климат, там достаточно хорошие условия, и там сельское хозяйство, все растет и колосится. То есть там процветание можно объяснить просто географией еще. Вообще-то процветание – это результат сочетания многих разных факторов. И религию нужно выбирать не потому, что она экономически эффективна, а потому что она истинна. А экономическая эффективность, она от кучи факторов может зависеть. Так, вот у нас есть еще вопросы. «Религия – яд, береги ребят». Это я помню, да, очень известный советский плакат, но в общем-то, Советский Союз рухнул. То есть эксперимент не удался. Попытка выстроить общество, процветающее общество на безбожной идеологии, она не удалась. А откуда взялись эти грубые, жестокие люди? Грехопадение. Человек отпал от Бога, и это глубоко разрушило человека. Произошла катастрофа в начале нашей человеческой истории. Люди были призваны к общению с Богом, и они тест провалили. И мы теперь находимся в ситуации, вызванной этим падением. Мы испорченные люди, которые находятся в испорченном мире. Я мусульманин. Теперь смотри, Иисус сказал, Святой Дух во мне. Значит, Дух его не выйдет с него. Дальше, когда Иисус молился, Святой Дух тоже молился, потому что не покидает его. И так дальше Иисус есть Святой Дух, потому что плоть и душа не Бог. Святой Дух и Отец остаются. Я не очень вас понимаю, но я бы сказал на эту тему, что Иисус не есть Святой Дух, конечно. Мы знаем на основании библейского откровения, что Бог един по существу и троичен в лицах. Бог – это Отец, Сын и Святой Дух. Отец, Сын и Святой Дух пребывают в вечности. Сын и Святой Дух – не тождественные лица. Это не разные боги ни в коем случае, но это не тождественные лица. И Иисус не есть Святой Дух. Ради нас, людей, ради нашего спасения, Бог Сын стал человеком в лице Иисуса Христа. И Иисус Христос имеет две природы. Он одновременно совершенный Бог и совершенный человек. Как человек он делает то, что свойственно людям, то, что надлежит делать людям. В частности, он молится. Он молится как человек, как представитель человеческого рода. Вот поэтому Иисус молится. Молится ли Святой Дух? Мы можем найти в Священном Писании слова, что Святой Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. И это указывает на то, что таково спасительное действие Бога, что к молитве нас побуждает сам Святой Дух. Если я вас правильно понял, если нет, вы, конечно, можете уточнить вопрос, чем Иисус отличается от других основателей мировых религий или даже сект. Ну, прежде всего тем, что Иисус воскрес из мертвых, конечно. Никто из других основателей мировых религий не воскресал. И даже нет таких претензий, нет таких заявлений. Мухаммед не воскресал, Заратустра не воскресал, Будда не воскресал. Там основатель сикхизма, я уж не помню, как его зовут, не воскресал. О них даже не рассказывают, что он воскресал. Если говорить о лидерах всяких культов, то Саи Баба не воскресал, там этот Оша не воскресал. Нет даже попыток сделать вид, что кто-либо из них воскрес. Иисус – это единственное, о ком его ученики свидетельствуют, что он воскрес из мертвых. Причем это свидетельство, которое исходит от группы людей, которые совместно об этом говорят, и несомненно, что они не врут. Они не рассказывают нам сказок, они нас не пытаются обмануть. И даже неверующие специалисты по Новому Завету признают, что они не врут. И поэтому это уже составляет резкое различие. Второе резкое различие – это характер и личность Иисуса Христа. Вот если мы посмотрим на основателей, значит, различных там тех же сект, они сталкиваются с человек, который сталкивается с ситуацией, когда за ним идут люди, которые на него смотрят как на какое-то божество, человек обычно ломается и впадает во всякие безобразия. Вот основатель мормонизма Джозеф Смит, он быстро ввел доктрину многоженства, там, завел себе кучу женщин. Вообще для гуру, для разного рода лидеров характерно, что когда люди достигают власти, они впадают в распущенность, во всякие нравственно-сомнительные вещи. Ничего подобного нет. Враги Иисуса даже в этом не обвиняли. Иисус проявляет, хотя в его окружении много женщин, никто ему даже подозрения не выдвигает, что он это как-то использует. Второе – это то, что Иисус проповедует этику ненасилия и ее полностью придерживается. Это придает его личности и учению какой-то абсолютно потусторонний характер, потому что любые человеческие учения, они приспосабливаются к этому миру, к этому миру насилия, и Иисус настолько ненасильственен, что в итоге распинают его враги. И он никому не причиняет вреда. Все чудеса Господа Иисуса – это чудеса милосердия. Это поразительный момент, но Иисус творит чудеса, у него есть сверхъестественное могущество, и он никому не причиняет вреда. Вот есть там апокрифические Евангелия, которые уже такие фантазии на тему, и в этих апокрифических Евангелиях Иисус использует чудо для того, чтобы там кому-то отомстить. В реальных Евангелиях такого нет. И есть масса рассказов там в житиях, как о таких чудесах, которые должны заставить человека покаяться. Там какой-то персонаж повел себя как-то грубо, непочтительно, и бац, у него там руки отнялись. И вот только когда он покаялся, ну, ему все вернулось. То есть, такие чудеса, которые человека заставляют, принуждают. У Иисуса нет такого. Он насыщает голодных, он освобождает бесноватых, он исцеляет больных, никогда никому не причинил вреда, никогда никого не заставил страдать своими чудесами. И когда мы читаем Евангелие, мы поражаемся, насколько это личность, которой нет параллели. Иисус не является кем-то вот одним из. При том, что люди, основатели других религий, они могли искренне стараться поступать справедливо. Но Иисус – это личность, которая носит совершенно уникальный характер. Ага, вот люди благодарят нас за наше служение. Это относится ко всему радио нашему, конечно, и я очень благодарен. Спасибо. Для нас важно это одобрение. А с какой целью церковь придумала Рождество Христово и совместила с языческим праздником Непобедимому Солнцу? Чуждый огонь над Авой и Авиуда решили внести в святое. Церковь Рождества Христова не придумывала, потому что Рождество Христово описано в Священном Писании подробно. И Рождество описано как праздник. Там ангелы ликуют, пастухи радуются. То есть это, естественно, радостное событие, день рождения нашего царя. Поэтому было бы странно, если бы мы знали, что вот в определенный день Иисус родился, и мы почему-то не хотим это праздновать. Это было очень странно. А почему мы празднуем именно 25-го, почему это совпадает с Непобедимым Солнцем? Потому что люди всегда праздновали день зимнего солнцестояния. Древнейшая культура. У нас есть свидетельство того, что люди придавали значение зимнему солнцестоянию с каменного века. Почему? Потому что начинает прибавляться световой день, и становится ясно, что страшная зима, она начинает отступать. Для человека архаических культур зима – это страшное время, потому что магазины не работают, и люди живут от земли, на земле зимой ничего нету. Поэтому зимой очень важно не умереть от голода. И когда ясно, что зима уже отходит, люди, естественно, радуются. Они празднуют день зимнего солнцестояния. Почему Рождество стали праздновать именно в этот день? Потому что в Библии Иисус назван солнцем правды. А для вас, благоговеющие перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. Это книга пророка Малахии. Поэтому, хотя нам не указано в Священном Писании, когда именно в какой день родился Иисус, совершенно естественно его праздновать день его рождения, как он есть солнцеправда, в день зимнего солнцестояния. Тот самый Станислав. Согласно повести временных лет, в IX веке властное княжение на Руси временно пресеклось. Тогда старейшина по имени Гостомыслу предложил: «Земля наша велика и обильна наряда, то есть властного нарядного правителя в ней нет, сами поищем себе князя». Таким образом, речь идет о приглашении, не может идти речь ни о какой Руси, как о преступной военной группировке, захватившей власть. Это ваша клевета. Также в летописях ничего не говорится о преступности послов князя на основании их имен. Откуда вы берете всю эту чушь? Собственно, в X веке у нас государственности сложившейся нет, а есть ситуация, когда вы призываете на вашу защиту людей, которые могут эту защиту обеспечить в обмен на ваши подати. И это напоминает ситуацию 90-х годов, когда государство не функционирует, и есть ближайшая группа смелых вооруженных людей, и вы с ними договариваетесь о защите. То есть тут аналогия есть, конечно. Ну и собственно, о чем у нас шла речь? О том, что Русь – это группа скандинавов, или это люди скандинавского происхождения, которые потом очень быстро ассимилируются. Русский народ, как вот народ, он возникает именно после крещения. Михаил, сообщение. Как мы узнаем, что такое истина? Истина – это то, что объективно. Например, Луна не из желтого сыра. Полетели атеисты и проверили это утверждение. Полетели мусульмане, полетели христиане. Еще взяли, что христианство – это истина, это глупая история, случайно запутавшую часть общества невозможностью расследования. Кто-то должен себе объяснить, обосновывать. Если бы личный Бог был, он давно бы явился своим чадом. А так убежал, как отец алименщик. Невозможностью расследования, это как раз нет никакой невозможности расследования, есть возможность расследования. Новый Завет, он нам доступен как исторический источник. Мы можем расследовать его достоверность, и достоверность Нового Завета, она вполне доступна, как и достоверность других книг. Вот мы можем, например, там, расследовать достоверность книги Мормона для сравнения. И мы можем знать на основании анализа текста, что это никоим образом не древний текст, что он написан в 30-е годы 19 века в Соединенных Штатах Америки. За образец взят классический перевод King James Bible. Там текст содержит массу описаний, предположительно, до Колумбовой Америки, и там упоминаются животные и растения, которых в доколумбовой Америке не было, которых привезли из Европы. То есть мы можем расследовать текст и выяснить, насколько он исторически соответствует своим притязаниям. Новый Завет исследует большое количество ученых, ну, поскольку христианство оказало большое влияние на мир, вот вам нравится это или нет, но оказало. И Новый Завет его тщательно исследует. И ученые пришли к определенным выводам. Это научный вывод, не вопрос религии. Они пришли к выводу, что Иисус существовал как историческое лицо. Это нам известно. Нам известно, что он был распят римлянами. Нам известно, что вскоре после его смерти апостолы стали проповедовать и возвещать, что он воскрес из мертвых. Вот это не то, что является предметом веры, это то, что нам известно исторически. Другое дело, что мы можем разделять или не разделять эту веру апостолов. И позиция неверующих исследователей, она обычно такая, ну, мы не знаем, что там произошло. Из чего апостолы взяли, что Христос воскрес из мертвых? Но вот почему-то они в этом оказались глубоко убеждены, мы не знаем почему, но мы все равно не верим. Потому что люди придерживаются там материализма как философии. Если рассмотреть материализм как философию, прийти к выводу, что она не работает, то у нас снимается вот это материалистическое возражение, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. И тогда все становится на свои места. Апостолы действительно видели его воскресшим. Но это не только Это не единственный аргумент, потому что, конечно же, существуют аргументы в пользу бытия Божия. Мы можем их подробно исследовать. Если бы личностный Бог был, он давно явился своим чадом, так он это сделал. Бог явил себя сначала через пророков, потом через Иисуса Христа. Как сказано в послании к евреям, Бог, многократно и многообразно говоривший отцам в пророках, в последние дни явил себя в Сыне. А Бог явился, Бог открылся в лице Иисуса Христа. Он проповедуется по всей земле. Сказать, что Бог скрывается от нас, ничего подобного, Бог нам открывается. Другое дело, что да, откровение Бога, оно носит непринудительный характер. Мы можем отвернуться, мы можем сделать вид, что его тут нет. Бог не принуждает нас, потому что Бог создал нас для личных отношений с Ним. Как сказано в Священном Писании, веровал Авраам Богу, и это вменено ему в праведность, и он наречен другом Божиим. Вот мы призваны стать друзьями Богу. Мы призваны стать его сынами и дочерями. Мы призваны с ним подружиться. И дружба с Богом, она невозможна, если принудительно. Не бывает принудительной дружбы. Поэтому Бог оставляет нам некое пространство для неверия. Он дает нам все, что нужно, чтобы уверовать. Он нам открылся, но он оставляет нам возможность для неверия. Мы можем сказать «нет», мы можем отказаться. Его присутствие не является принудительным. А так он себя открыл своим чадом, конечно же. Откровение Божие, оно совершается в истории, и оно у нас есть. Другое дело, что оно не носит такого принудительного характера, и человек может сказать, я не хочу, я там отвернусь, я буду во что-то другое верить, потому что Бог ищет нашей дружбы, дружба не может быть принудительной. Тот самый Станислав, даже согласно Библии, Бог не создавал дуализма в виде двух отдельных миров, мира материи и мира сознания. Он создал один единый материальный мир. Нет, при этом ни вмешательство Бога, ни акты сознания не нарушают законов природы. То есть материальные акты и акты сознания проходят не в двух отдельных материальном и нематериальном пространстве, в единосущем динамическом пространстве. Материя первична, обладает глобальным статусом, в том числе каузальным, то есть онтологически является философской субстанцией. Сознание вторично, поэтому обладает лишь вокальным, каузальным статусом, то есть онтологически философской субстанцией не является. Так что дуализм только чудится. Нет, Библия говорит о том, что существует душа, и она покидает тело в момент смерти. Человеческое сознание может функционировать вне тела. Например, апостол Павел говорит, что о своем мистическом опыте я знаю человека, который в теле ли или вне тела. Не знаю, нам был восхищен до третьего неба. То есть какой-то опыт можно переживать вне тела. И ряд примеров, например, в притче о богаче и Лазаре, там богач умер, он переживает некий сознательный опыт, он общается с другими душами. Но при этом он умер и еще не воскрес, еще воскресения мертвых нету. То есть, согласно Библии, человеческое сознание, оно может существовать, может переживать какой-то опыт вне физического тела. Что касается того, что материя первична, да нет же, она не первична. Первичен Бог, который создает все существующее, в том числе людей и ангелов. Вот в библейской картине мира Бог первичен и Бог нематериален. Бог не является материей. Поэтому я исхожу из того, что Библия дает хорошее очень основание для того, чтобы воспринимать, для философского дуализма, то есть для того, чтобы воспринимать материю и дух как нетождественные субстанции. Но не только Библия. Не только Библия. Мы для того, чтобы вести беседу, для того, чтобы пытаться друг друга убедить, мы должны исходить из того, что мы обладаем свободной волей. Что собеседник – это не природный процесс, который детерминирован природной причинностью, а личность, которая может меня понять, которая может принять какие-то свои решения. Если душа есть нечто отдельное, как тогда объяснить такой простой феномен, как опьянение? Почему этиловый спирт воздействует на бессмертную душу? Потому что бессмертная душа тесно связана с человеческим телом. Вот, я попробовал привести аналогию, это всего лишь аналогия. Вот есть картина, там, ну, допустим, Сандро Боттичелли «Весна». И она находится, она является материальным объектом, это холсты краски. Как материальный объект она находится в галерее Уффици во Флоренции. Я никогда не был во Флоренции, ни разу в жизни. Но эту картину я видел много раз очень. Я ее видел сначала на репродукциях, потом ее можно вот вызвать на экран и рассмотреть очень подробно, гораздо подробнее, чем это может сделать посетитель галереи. А при этом, если эту картину залить краской, например, или как-то повредить, изображение станет гораздо менее доступным. Если эта картина, не дай бог, будет утрачена, то как материальный объект она перестанет существовать. Но если вот сейчас, не знаю, там случится, не дай бог, пожар, и картина эта как материальный объект уничтожена, значит ли это, что она будет недоступна, мы ее не увидим? Нет. Она существует уже в множестве копий. Она существует в цифровых копиях. Мы можем в любом случае ее вызвать на экран монитора. Даже если физически она перестанет существовать. Она уже существует независимо от материального носителя. Да, если мы повредим носитель, картина будет менее доступна. Но картина не сводится к носителю. Ее можно перенести с этого носителя на другой, она уже давно перенесена. Конечно, человек так устроен, что он тесно взаимодействует со своим телом. Душа – это не призрак в машине. Душа тесно связана с телом. Но душу нельзя свести к телу. Это разные тезисы. Душа и тело воздействуют друг на друга в обе стороны, конечно. Унылый дух сушит кости, а веселое сердце полезно, как врачевство. Но душа не сводится к телу, это другой тезис. И вот он ошибочен. Когда мы пытаемся свести сознание к мозгу, мы неизбежно сталкиваемся с проблемой уже свободной воли. Потому что тогда бы у нас не было свободной воли. Потому что у материи этой свободной воли нет. Материя всегда действует строго по законам. Почему чудеса никогда не происходят в лабораториях, так, чтобы это можно было бы проверить, записать и удостовериться? Не совсем так. Чудеса иногда происходят в ситуации, когда это можно проверить. Ну, например, ситуация, которую я знаю, это во Франции есть Лурд. Это место паломничества. И там множество людей, туда сотни тысяч людей прибывают каждый год для того, чтобы молиться об исцелении. Люди находят там духовное утешение, кто-то находит физическое исцеление. И там сидит медицинская комиссия, которая проверяет заявления о физических исцелениях. И у них там жесткие правила, чтобы отсеять не чудеса. Там могло, в принципе, по оценке врачей, состояние улучшится спонтанно. Могло, ну, ладно, значит, не наш случай. Могло ли это быть результатом лечения? Там у человека опухоль, он принимает химиотерапию. В 20 случаях химиотерапия помогает. Хорошо, пишем, что да, химиотерапия помогла, не чудо. Потом, если вот эти случаи отсеять, человеку просят через год прийти и подтвердить его заявление об исцелении, потому что бывает ремиссия. То есть человек отпустил на какое-то время, потом опять стало хуже. И вот если люди тщательно удостоверились, что это, да, не имеет естественного объяснения, они это пишут, что да, вот такой случай, мы его исследовали, удостоверились, такие случаи там есть. Другое дело, что это не убеждает неверующих. Я смотрел документалку про Лурд, и там один из членов этой комиссии, он неверующий, он врач. И он говорит, ну да, да, мы не находим пока объяснения некоторым случаям. Ну, человеческий мозг, он очень сложный, он как-то очень странно взаимодействует с телом, мы про него всего не знаем. Да, каким-то образом произошло спонтанное исцеление. И что? Ну, это же не значит, что в Бога надо верить. Это, ну, ну, да, но бывают какие-то удивительные события, мы их не можем объяснить. То есть, в принципе, ситуация, когда чудо регистрируется в том плане, что вот произошло что-то, что необъяснимо современной наукой, такое бывает. Другое дело, что чудо, оно не является принудительным. Даже, знаете, вот в Евангелии описано чудо с Лазарем. Там Лазарь 4 дня лежит по гробе, уже начинает пованивать, и приходит Иисус, его воскрешает. И говорится о том, что многие из иудеев уверовали в него, когда они это увидели, а иные пошли к фарисеям, рассказали им, что сделал Иисус, фарисеи решили убить заодно и Лазаря. То есть, происходит некое явное чудо. Четверодневный мертвец поднимается из гроба и возвращается к жизни. Реакция у людей разная. Кто-то поверил, кто-то решил, что надо уничтожить Иисуса и Лазаря, и побыстрее. Что они себе думали? Не очень понятно, но они могли, например, думать, что это все заговор, что Лазарь, он там лежал в этом гробе, обложившись дохлыми крысами для запаха, и тихонько хихикал, пока ему, значит, не пришел сигнал, что пора вылезать. Не знаю. Может, они думали, что это там, не знаю, какая-то магия. Но так или иначе, человек, который не хочет, он придумает себе какое-нибудь объяснение, какую-нибудь отговорку. Чудо, оно не вызовет веры с необходимостью. Наоборот, человек, столкнувшись с чудом, он может только хуже упереться и только большую проявить ожесточенность. Ему в итоге будет хуже. Для его души это чудо ему пользы не принесет. Не очень понимаю призывов веровать. Разве можно поверить усилиям воли? Попробуйте поверить, например, что Земля квадратная. Можно поверить усилиям воли. Ну, вот пример, который я привожу, мне несколько лет назад делали операцию на глазу, и мне очень не хотелось ее делать, мне очень неприятна была мысль, что кто-то будет у меня в глазу копаться, и я бы очень охотно от всего этого уклонился, но мне сказали врачи, что у тебя там разрыв сетчатки, и ты можешь без глаза остаться с этим разрывом, надо его идти и быстро заваривать. И я им поверил, и я пошел этот разрыв заварил. Вот вера – это когда тебе что-то говорят, и ты в это веришь. Я не мог это проверить, я же не вижу своей сетчатки собственной. Она никак не болит, никак меня не беспокоит. Просто врачи вот покопались там у меня в глазах, говорят, у тебя такая проблема. И я поверил этим врачам. И это, да, это акт воли, это акт выбора. Я мог бы так отмахнуться и сказать, вы все врете, там, там какие-то у вас коварные планы. Ну, и люди иногда так и реагируют, кстати, на врачей, пытаются им приписать какие-то тайные злые намерения и прочую чепуху. Но вот я, тем не менее, решил поверить. И вот вера в Бога и вера апостолам, она не отличается как-то принципиально. Мы решили поверить свидетельству апостолов. Но я вижу, что время нашего эфира уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за вопросы. С вами всегда очень интересно. Но должен с вами уже прощаться до следующего эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».